И сейчас мы подходим, наконец-таки, подходим к служению, важному служению, служению изучения Божьего Слова. И на этой неделе очень интересная недельная глава. Глава называется «Балак». Балак — это имя моавитского царя. И в честь него названа недельная глава, недельный раздел Торы. Давайте мы совершим молитву благословения. Попрошу подняться всех. Благословен Господь Бог наш, Владыка всей вселенной, освятивший нас своими заповедями и повеливший нам изучать Тору. Благословен Ты, Всевышний, дающий Тору. Амин. И начинается наша глава так. Это будет числа 22 глава со 2 стиха. «И видел Балак, сын Сиффоров, все, что сделал Израиль Амореем, и весьма боялись моавитяне народа этого, потому что он был многочислен. И устрашились моавитяне сынов Израилевых, и сказали моавитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сиффоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Перов, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он возле меня. Итак, приди, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня. Может быть, тогда я буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, кого ты проклянешь, тот проклят». После того, как народ Израиля, он начал подходить к границам Эрец Исраэль после 40-летнего путешествия по пустыне, то когда они подошли к Мааву, и царь Моавитский увидел, что народ, что ничто и никакие народы, никакие царства не могут преодолеть Израиль, то он весьма испугался. И он посылает своих послов и послов вместе с послами Мадиама в сторону Вавилона для того, чтобы привели оттуда колдуна, мага, чародея. Иногда его называют пророком. И чтобы этот человек за деньги проклял народ Израиля. И репутация и сила этого человека, которого у нас называют Валаам, на иврите звучит как Билам, была настолько велика, что никто абсолютно не сомневался. И здесь написано, что царь Моава говорит: кого ты благословишь, тот благословен, кого ты проклянешь, тот будет проклят. И мы знаем, что Всевышний у нас благословляет, имеет такую власть: кого благословишь, тот благословен. Народы мира относились к Биламу именно так. Его репутация, она была настолько высока. И после того, как послы приходят к Биламу за Ефрат, проходя через пустыню, это очень большая дорога, то Билам, он говорит: дайте мне посоветоваться с Господом. Я хочу, прежде чем идти и проклинать вам, я хочу спросить у Господа. И он попросил: останьтесь на ночь, ночью ко мне придет Господь, и он скажет, что мне делать. И когда ночью приходит Господь, Господь говорит: ни в коем случае не иди проклинать этот народ, потому что этот народ, он благословен. А то, что Господь благословляет, оно никак не может быть проклято. И он говорит: ни в коем случае не иди, этот народ благословен. Утром Билам выходит к послам и говорит: я никуда не пойду, потому что Господь, он благословил этот народ, я не могу его проклясть. И послы возвращаются с негативным ответом к своему царю, к царю Моава, к Балаку. И Балак, он говорит, он собирает еще больших послов, еще важнейших, собирает князей и отправляет с большими подарками обратно к Биламу за Ефрат. И когда они приходят, они говорят: мы тебе все, что хочешь, дадим, любые награды, но, пожалуйста, приди, прокляни народ Израиля. И Билам говорит такие слова: даже если вы мне навалите весь мой дом, завалите серебром и золотом, я все равно не пойду проклинать. Но дайте я вопрошу Господа. То есть он говорит, что я не буду проклинать. Но все-таки дайте на всякий случай спрошу, может, Господь разрешит. Сердце Билама, оно послушно Господу только по принуждению. Знаете, иногда мы можем принудить ребенка что-то сделать, и ребенок будет это делать до тех пор, пока родитель стоит и смотрит за ним. Но так, но в тот момент, когда родитель разворачивается и исчезает из вида, из круга зрения ребенка, ребенок идет и делает то, что хочет. Так вот, сердце Билама, оно хочет заваленного дома серебром и золотом, но ничто не может с этим поделать. И он говорит, мне так хочется, давайте еще на одну ночь останьтесь, я вопрошу Господа. Он остается еще на одну ночь, и Господь ему говорит, хочешь, иди, но скажешь то, что я тебе вложу в уста. И Билам отправляется в сторону Моава для того, чтобы проклясть Израиль со своими слугами, ведет свою ослицу, сидит на ослице, едет. И Господь за него на это разгневался. И многие спрашивают, почему Господь разгневался? Ведь Господь сам сказал, иди. Господь разгневался, потому что Бог – это не человек. Господь говорит, мои пути не ваши пути. Решения Бога, они никогда не меняются. Если Господь 3000 лет назад сказал «не убей», то Он не может сейчас сказать «ты можешь убивать». Если Господь 3000 лет назад сказал «не воруй», Господь не может сегодня сказать «иди воруй». Если Господь сказал, что браки сегодня заключаются на небесах, Бог не может поменять своего решения. Слово Бога, оно вечно. И Валаам, Билам, тот человек, которого называют пророком народов, пророком язычников, он, хочешь не хочешь, он довольно хорошо знал Господа. И он понимал, что если Господь говорит нет, это нет. Если Господь говорит да, это да. И единственная причина, почему Господь сказал ему «иди», потому что он понимал, что он все равно пойдет, он хочет этого делать. Это сделать. И Господь посылает своего ангела. Ангел становится на пути для того, чтобы поразить Билама. И Билам не видит этого ангела. А ослица, на которой он едет, видит. И ослица его трижды спасает. Она уходит с дороги там, где стоит ангел. И в конечном итоге Господь дает увидеть Биламу ангела. И Билам, он вроде бы раскаивается в том, что он хотел проклясть народ Израиля. И Господь говорит, иди, скажи то, что я хочу, то, что я тебе скажу. И когда Билам, он приходит, становится на Моавитских горах, и Балак с большими людьми, с великими людьми выходит, с подарками встречает его, и Билам говорит, ну давай, давай будем проклинать. Вот на горе поставь мне 7 жертвенников. Они выходят, становятся на гору, и он хочет произнести слова проклятия. А Бог ему вкладывает другие слова. Вместо проклятия он произносит благословение. Он благословляет, благословляет, благословляет народ Израиля. Балак удивляется, говорит, что ты делаешь? Почему ты произносишь благословение? Давай, говорит, попробуем с другой горы. Уходят с другой стороны, становятся возле Израиля. Опять Билам хочет произнести проклятие, а его уста, они просто благословляют Израиля. Благословения льются рекой. Балак вообще разгневался, он говорит, ну давай, пойдем на третью гору. Выходят на третью гору, ставят 7 жертвенников, и опять Билам, он благословляет Израиль вместо того, чтобы проклясть. И в его благословении, кстати, есть одно благословение, это как раз те слова, которые вошли в нашу утреннюю молитву. И он говорит, Билам, благословляя Израиль, говорит, как прекрасны шатры твои, Яков, и жилище твои, Израиль. Это слова колдуна Билама, который хотел проклясть народ Израиля, вместо этого благословил его. И в конечном итоге у нас заканчивается эта история так, что Билам, это будет 24 глава, 10 стих, Валаам говорит, «И воспламенился гнем Валака на Валаама, и всплеснул он своими руками, и сказал Балак Валааму, «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, «Беги скорее в свое место! Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести!» И сказал Валаам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты посылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа, чтобы сделать что-то либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему, пойди, я возвещу тебе, что сделает народ здесь». И здесь в 25 стих: «И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Балак также пошел своей дорогой». Это предыстория. И на этом моменте вроде бы кажется, что все хорошо, что Билам или Валаам по-русски, что Билам – это действительно пророк Божий, который слушает Господа вне зависимости ни от чего. Но на самом деле много раз он пытался проклясть Господа, хотя знал, что это нельзя делать. С самого первого раза Господь сказал: «Не делай». И каждый раз Господь переворачивал его уста с проклятия на благословение. И если бы не Господь, то народ Израиля был бы проклят. Только благодаря Господу он не смог проклясть народ Израиля. И 25 глава у нас начинается неожиданно. «И жил Израиль в Шитиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-фигуру, и воспламенился гнев Господа на Израиля». И здесь у нас начинается вроде бы другая история. «И жил народ, и стал блудодействовать с дочерьми Моава». С дочерьми Моава. И кажется, что это другая история, но на самом деле это продолжение истории с Биламом. После того, как Билам уходит и не получается у него проклясть народа Израиля, но денег-то ему хочется, но награду-то ему хочется, не за это ли он назван колдуном и магом? И у него в голове приходит, всплывает очень интересная идея. Он говорит: раз я не могу проклясть народ Израиля, пусть народ Израиля сам себя ведет под проклятие. Каким же образом народ Израиля может сам себя вести под проклятие? Через непослушание Господу. Каким образом ребенок может сам себя ввести под проклятие? Через непослушание своим родителям. Если отец говорит: «Не иди туда, там тебе будет плохо», то ребенок, идя туда, сам себя наказывает. Не пей, не кури, не гуляй с девчонками, не гуляй с мальчишками. Ребенок идет, и он сам себя наказывает. Он через непослушание. И у Моава всплывает, у Билама всплывает такая идея. Он приходит к царю Моава и говорит: народ Израиля сам себя может проклясть. А царь Моава говорит: каким образом? Говорит: поставь возле дороги, которая идет к стану Израиля, шатры. И в этих шатрах продавайте не шелк, а лен. Продавайте льняную материю. И пусть в этих шатрах будут продавщицы, самые красивые женщины со всего Моава. И когда народ Израиля будет приходить, чтобы покупать лен, вы хорошо встречаете их. И пусть они потом их ведут в шатер и напоят, и через это ведут в прелюбодеяние. И так и получалось, что с Моава выслали самых красивейших девиц. Просто принцесс, модели выслали и поставили шатры на дороге, которая ведет к стану Израиля. Возле шатров поставили таких старых бабушек. И когда мужи Израиля приходили, проходили там, то бабушки говорили: «О, подходите, подходите, смотрите, какие дешевые ткани». И они подходили к этим тканям. И они говорят: «О, а у нас внутри шатра есть еще более лучшие, еще дешевле». И когда израильтяне, они заходили в шатер, то в шатре их ждала совсем другая обстановка. Весь шатер был устлан красивыми одеялами. В шатре сидела красивая девушка, которая сразу же предлагала выпить. И таким образом сначала выпивка, Потом совершался акт прелюбодеяния, эти девушки-красавицы соблазняли, и потом, после того, как они соблазняли, они поклонялись языческим идолам. Ваал-фигору – это имя языческого идола. Бога моавитян. И таким образом Израиль сам себя ввел в проклятие. Написано, нельзя поклоняться чужим богам, нельзя прелюбодействовать. Народ Израиля нарушил эти дела. И за это Господь разгневался. И вот здесь вот написано в 9 стихе, что умерло от поражения, умерших от поражения было 24 тысячи человек. Господь начал поражать тех людей, которые преступили его законы. И народ Израиля начал умирать. Пока не пришел человек, которого звали Финеас, о нем мы будем говорить в следующий раз. Но суть истории, в чем она заключается? Суть истории заключается в том, что человек, Билам, колдун, он настолько хотел получить эти богатства, что он, обойдя все законы Господа, сумел сделать так, чтобы народ Израиля был проклят, сумел получить свои деньги. И в конечном итоге, в 31 главе книги чисел, книги Бемидбар, мы видим, что когда Моше посылает народ Израиля, израильское войско, чтобы они отомстили, то убивают, и пошли, 31 глава, 7 стих, «И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, вместе с ними убили царей Мадиамских, Евия, Рекема, Цура, Хура, Реву, 5 царей Мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом». То есть сын Виоров, он пошел, видать, в свое место, а потом вернулся обратно в Мадиам, чтобы давать совет. И здесь его убивают. И вот этот вот сын Виора, Валаам, о нем в Писании очень много написано. Есть места, которые говорят о нем, и они говорят о нем очень-очень негативно. Например, в послании Иуды, это уже Новый Завет, 1 глава, 11 стих, написано: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Вот в другом переводе прочитаю более интересно. «Горе им! Они пошли по пути Каина, гонимые жаждой наживы, повторяют заблуждение Валаама». То есть Валаам, он научил народ Израиля из-за наживы. И в Откровении, послание к Пергамской церкви, тоже написано чуть-чуть о Валааме. «Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама». То есть учение Валаама, суть, то, что делал Валаам, оно не умерло вместе с Валаамом. Оно проходит с нами через всю историю. Когда люди ради того, чтобы пополнить свои кошельки, ради того, чтобы получить земные блага, идут вразрез Богу, идут против Господа. И сегодня мы с вами поговорим о том, что бывают пророки Божьи и бывают колдуны, маги и чародеи. В чем разница? Ведь и те достигают своих результатов. И на данном примере мы видим, что Моше может благословить, и Билам он может благословить, языческий колдун, который делает это за деньги, он тоже может благословить. И написано, что кого он благословляет, те благословенны. Мы видим в Египте Моше приходит, он бросает посох, посох превращается в змея. Приходят египетские колдуны, волхвы и делают то же самое. Тоже посохи превращаются у них в змей. Магия, она работает. Сегодня, если зайти в интернет, можно увидеть столько магических трюков, которые, когда я смотрю, я просто вижу, что это не фокус. Это не фокус, эти вещи невозможно сделать. Невозможно сделать. И магия, она существует. Колдовства, они существуют. И сегодня, так в чем же разница? Какой путь выбрать нам? Следовать ли нам за Господом? Или просто-напросто пойти получить то же самое, что мы хотим, через магов, волхвов и чародеев? Мудрецы Израиля выводят очень-очень необычную формулу. Большинство заповедей, почти все заповеди Господа, они производятся с материальными вещами, с теми вещами, которыми мы можем пощупать, или людьми, которые находятся рядом с нами. И через этих людей, через исполнение этих заповедей, мы можем достичь духовных вещей. То есть с помощью материального мы можем достичь духовное. Например, возлюби ближнего своего, как самого себя. Да? И вот как раз Дима сегодня говорил про Мексику, про гараж-сейл. Что мы делаем? Мы через материальное, через продажу вещей, ненужных вещей, материальные вещи, мы получаем материальные деньги. На эти материальные деньги покупаем материальные Библии, материальные вещи, которые нужны, бобы, рис. И через это материальное едем в Мексику, чтобы в Мексике собрать духовный урожай. Понимаете? Таким образом, через исполнение материальных заповедей мы улучшим духовное состояние людей в Мексике. Когда написано «возлюби ближнего, как самого себя», мы можем прийти и человеку просто дать $100 нуждающемуся, человеку, который нуждается. И через эти $100 духовное состояние человека, оно улучшится. Каким образом? Человек был в депрессии, человек ни во что не верил, человек, он думал, что это конец. И тут ты ему помогаешь, и тут ты ему даешь второй шанс жизни, и человек понимает, что не все кончено. Все заповеди Господа, все до одной, они направлены на то, чтобы через их исполнение мы могли приблизиться к Творцу. Наше духовное состояние, оно улучшается. Не завидуй. Чтобы не завидовать, нужен брат, да, или сестра. Потому что ты не можешь сам себе завидовать. Не завидуй. То есть, когда ты побараешь в себе чувство зависти, тебе становится легче. Ты на одну ступенечку, может быть, маленькую, ты поднимаешься к Господу. Правильно? Не делай себе идолов. То есть разрушь всех идолов. Разрушаешь идолов, через исполнение материальной заповеди ты приближаешься к Творцу. Почитай отца и мать. Отец и мать — повседневная вещь. В семье каждого из нас почти есть отец и мать. Особенно у детей. И для них отец и мать — это повседневная рутина. Помой, убери, посуда, мусор, вещи, кровать заправь. Повседневная вещь. Но когда ребенок или молодой человек, или молодая девушка, они подходят и делают то, что говорит им отец или мать, каждый раз они поднимаются на ступеньку выше. Ступенька за ступенькой. Практически 99% из 613 заповедей направлены на то, чтобы мы становились лучше, чтобы наше духовное состояние улучшалось, чтобы мы могли приблизиться к Творцу, чтобы мы могли принести плод в этом мире. И для этого нам служит материя. Материя, материальные вещи, люди, которые находятся среди нас. И задача верующего человека — сделать так, чтобы через материальное приблизиться к духовному. Это делает народ Божий. Также живут пророки Израиля. Но с магами и колдунами совсем другая история. Маги и колдуны, они используют духовные вещи, духовные законы, духовные лазейки для того, чтобы получить награду в этом мире. Они используют свои знания различных духовных законов, заходят, колдуют, заклинают, чтобы получить богатство здесь. И все маги и все чародеи, они это делают, эти вещи делают всегда, без исключения, только за деньги или за какую-то награду. Всевышний сказал, то, что ты получил даром, даром и отдавай. Не было в Израиле пророка, который за деньги бы пророчествовал. Не было в Израиле человека, который за деньги бы исцелял людей. В Израиле такого нету. У волхвов, у колдунов только все идет за деньги. И на что это похоже? На что это похоже? Знаете, если ребенок, допустим, мой сын, я ему дал какое-то задание. сделать, покосить траву, допустим, покосить траву на бэк-ярде. Это физическая работа. Но через эту физическую работу, во-первых, он может приучить себя к послушанию. Это уже духовная награда. Потом за послушание он получит свою награду еще и на небесах. И вот ребенок идет, он покосил траву, он все сделал, я выхожу, все покошено, настолько радует глаз. Что мне охота сделать для своего сына? Мне охота вознаградить. Мое сердце настолько радуется. Я смотрю, дома чистота, порядок. Ребята, собираемся, поехали кушать мороженое, допустим. Маленькая награда, но это награда. И дети получают вознаграждение. Они получили мороженое за то, что исполняли заповеди, слушали отца. А можно пойти совсем другим путем. Я прошу, покоси траву. Ребенок ноль реакций. Ничего не сделал. Я прихожу с работы. Дома ничего не убрано, не покошено. Я говорю, ребята, вы свой шанс упустили. А ребята... ноль реакций. Почему? Потому что они знают код от папиного сейфа. Они знают, где лежат деньги. Пока папа спит, подошли, дин-дин-дин-дин-дин, нажали, открыли, взяли сколько надо, пошли и сами покушали мороженое. Конечный результат один и тот же. И здесь покушали за послушание работу, за послушание мороженое. И здесь они покушали мороженое. Конечный результат один и тот же. Но каким образом они к этому пришли? В одном случае, в первом, они получили это как награду, а во втором случае они нарушили все заповеди. Они нарушили Божьи заповеди, они потеряли доверие отца. И как вы думаете, когда отец откроет сейф и не обнаружит там денег, что будет с этими детьми? Они получат благословение или проклятие? Проклятие. Они получат наказание, и это наказание будет суровое. В духовной жизни происходит точно так же. Наша жизнь, наша планета, все, что устроено в этом мире, оно основано на законах. Есть законы физические, есть законы духовные, есть закон притяжения, который мы не можем нарушить. Есть закон сеяния и жатвы, о котором говорил брат Патрик. Есть различные духовные законы. Мы можем получить от Господа награду и благословение в этой жизни через исполнение Его заповедей, приближаясь к Нему. А маги и колдуны, зная лазейки, зная духовные законы, как они работают, зная пароль к папиному сейфу, они заходят через заднюю дверь и воруют у него это. Воруют. Конечный результат получается один и тот же, но все маги, чародеи и колдуны, ведьмы, гадалки, они все будут наказаны. Писание говорит, они все будут гореть в одном не очень хорошем месте. Каждый получит наказание. И Господь говорит в народе Израиля, если найдешь гадалку, чародея, колдуна, от них нужно избавляться. То есть, что мы видим? Мы видим, что люди, которые исполняют Тору через духовное, все материальное используют, чтобы приблизиться к духовным вещам. Люди, которые идут против, то есть вся Тора, она настроена на то, чтобы приблизиться к Богу, приблизиться к духовному. Но люди, которые занимаются этим за деньги, они полностью переворачивают всю систему наоборот. Они идут полностью вопреки Торе. Они используют Тору полностью наоборот, то есть занятие прямо противоположное Торе. Они используют духовное, чтобы получить здесь материальное. Жизнь Иешуа Мессии, когда Иешуа жил здесь на земле, он каждый момент, каждую встречу с каждым человеком, блудница ли, мытарь ли, прокаженный ли, он использовал все для того, чтобы приблизить, чтобы превратить всю эту материальную, никуда не годную ситуацию во благо, чтобы приблизить людей к Господу. Когда первые ученики, апостолы, Иешуа Мессия, они продавали свои имения, продавали свои дома, приносили все к ногам апостолов. Для чего? Для того, чтобы их материальное превратить в духовное. Понимаете? Люди понимали, как это работает. И была, да, такая ситуация, когда Анания и Сафира, муж с женой, они продали свое имение и принесли часть денег спрятали, часть денег принесли. И за это получили наказание. Почему? Потому что они хотели показать, что они, да, исполняют заповедь, что они с материального сделали духовное, а на самом деле они все это материальное себе половину оставили. За это получили наказание. За это получили наказание. В нашей жизни каждый из нас может любую вещь использовать во благо материальном. Любую вещь может использовать для себя. Человек — единственное существо, которое создан по образу и подобию Бога. На земле больше нет таких существ. На небесах таких существ нету. Ангелы не имеют свободу выбора. Мы имеем свободу выбора. Господь сказал, вы, что человек создан по образу и подобию Божьего, таких существ больше нету нигде, только мы. Мы живем в материальном мире. И все, что есть на этой земле, дано нам, только нам. Господь сказал, ты властвуй над этим миром. Ты властвуй, возделывай и храни. И человек абсолютно все, что находится в этом мире, он может использовать для того, чтобы улучшить духовное состояние себя, своей семьи, своего города, своей страны и всего мира. Все средства, которые есть, мы можем использовать или на материальное, или на духовное. Даже еда. Мы можем возвысить еду в духовный уровень. Каким образом? Человек приходит с утра, берет яблоко и кушает его. И съев это яблоко, в него поступают минералы, нужные элементы, в него вливается жизнь, человек становится бодрым, и он выходит на улицу и помогает бабушкам переходить через дорогу. И он превратил это яблоко, энергию, которую получил от яблока, он возвысил, и он использовал на духовные вещи. Он помог брату починить сломавшуюся крышу, починить машину. Сестра пошла, помогла убрать бабушке, которая не может, помогла убрать дома. Он эту еду, которую он съел, материальную, он превратил в духовную энергию, он помог другим людям. А можно съесть это же яблоко и пойти воровать банк, пойти убивать, пойти насиловать. Все в этом мире мы можем или возвысить до высокого духовного уровня, или испортить это на всякие негативные вещи. И я уже рассказывал вам эту историю, но сегодня мир, он просто поглощен магией и оккультизмом. Я, когда готовился к этой теме, зашел на интернет, но такой статистики я никак не ожидал. Вот статистика в России. 1 ноября 2010 года, РИА Новости. Порядка 800 тысяч магов и колдунов насчитывается в России. Немногим больше профессиональных врачей и ученых, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИА Новости заместитель директора Института психологии РАН, доктор психологических наук Андрей Юрьевич. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России насчитывается порядка 800 тысяч магов, сказал он. Что касается профессиональных врачей, то их в России порядка 640 тысяч. Всего 640 тысяч врачей, зато 800 тысяч магов. А настоящих ученых почти 400 тысяч, сообщил эксперт. Получается, у нас эзотериков почти столько же, сколько врачей и ученых, взятых вместе, ответил ученый. То есть, если собрать всех ученых в России и всех врачей, то их будет почти столько же, сколько в России по официальной статистике находится колдунов, гадательниц, чародеев и так далее, и так далее. Новости с Интерфакса, 20 марта 2013 год. Россияне ежегодно тратят на колдунов и экстрасенсов около 30 миллиардов долларов. сообщается в среду 20 марта 2013 года агентство «Интерфакс» со ссылкой на главного кардиолога Москвы Юрия Бузиашвили. В общей сложности, давайте полностью прочитаю. По его словам, российским врачам на рынке медицинских услуг приходится конкурировать не только со своими зарубежными коллегами, но и с экстрасенсами. Бузиашвили отметил, что если на лечение за границей россияне в год тратят в общей сложности 17 миллиардов долларов, то колдунам, гадалкам и магам за тот же период жители страны платят около 30 миллиардов долларов. Представляете? По данным Института социологии РАН, на январь 2013 года к гадалкам, экстрасенсам, магам обращаются за помощью 67% россиянок и 4% россиян. Еще 6% россиян производят собственную практику. Практически половина всего населения, треть всего населения России, если я говорю мужчин, женщин и детей, они обращаются за помощью к экстрасенсам, магам и так далее. Почему? Они хотят получить с помощью духовного материальные средства здесь, зайти через лазейки, открыть сейф. Кто из вас мечтал выиграть лотерею? Есть такие люди, да? То есть можно выиграть, но потратить на нужные деньги в нужное русло. Вообще, статистика говорит, что почти все, 99% людей в Америке, которые выиграли лотерею, большая часть из них поканчивает жизнь самоубийством в конечном итоге. Остальная часть растрачивает деньги и до конца своих дней находится в депрессии. Так что по статистике совсем маленький процент людей получают удовольствие и благословение от этих денег. И статистика по Америке. Когда я начал искать статистику по Америке, я ее не смог найти. Почему? Потому что такое огромное количество ресурсов по магии, по колдунам, что я сомневаюсь, что вряд ли кто-то ли сможет, кто-либо сможет подсчитать, сколько их здесь находится. Я помню, что, будучи в Нью-Йорке, наш пастор, он говорил, что в Нью-Йорке существует десятки и десятки тысяч зарегистрированных колдунов и гадателей. Только в Нью-Йорке. Нью-Йорк является столицей мира для колдунов и всех таких. Сегодня в Америке есть Society, я зашел, смотрел, The Society of American Magicians. Общество американских колдунов и гадателей. И в это общество любой человек может за определенную плату войти. И таких это не единственное общество, их множество. Ты через это общество, через веб-сайт можешь загадать себе гадалку, колдуна, на дом они приедут, все, что надо, они тебе сделают. Есть общество гадалок и чародеев для детей. Детей учат, есть школы этому. И сегодня, когда ты открываешь нью-йоркскую газету на русском языке, то там последние 5 страниц, они и говорят только, что я колдун там в 5-м поколении, я колдунья в таком-то поколении, я, все, что я сделаю, исполнится. Такого очень много. В Америке сегодня откуда по всему миру распространился Хэллоуин? Америка. Сегодня в Америке показывают шоу, где выступают экстрасенсы, где выступают колдуны. Дэвид Копперфильд, знаменитый человек, миллиардер, получает бешеные деньги за то, что он делает. Много-много-много людей. В Америке сегодня есть общество ведьм, которые совершают шабаш. В Нью-Йорке есть магазины, я читал, магазин, который 37 лет. Они продают зелья волшебные, там, золотую пыльцу, там, так далее, так далее, так далее. Сегодня колдовство и вот эти все вещи, магия, они настолько популярны. Посмотрите на детские мультики. Практически. За редким-редким исключением можно найти детский мультик, который без магии. С самого детства дети привыкают, что магия – это хорошо. Мы сегодня живем в мире, который в большей своей части он просто погряз в учении Валаама. Просто погряз. И Америка, сегодня в Бостоне там есть город, называется Сейлем, недалеко от Бостона. Там весь город — это сплошные ведьмы. Там памятники ведьмам стоят, летающим на этих. Зайдите, почитайте. Сегодня ведьмы выступают по телевизору, показывают их в шоу. Сегодня они выступают в новостях, и людям это нравится. Если в России 800 тысяч колдунов и гадалок, то сколько их в Америке? Миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов тратится на Хэллоуин сегодня. Миллиарды долларов. Миллиардная индустрия, мультимиллиардная индустрия, фильмы ужасов. Это происходит в Америке. И кто, как не мы, можем показать людям обратную сторону? Только мы. Писание нас называет сынами Господа. Второзаконие 14.1. Вы сыны Господа, Бога вашего. Мы сыны Господа. Мы можем показать обратную сторону этой медали. Мы можем принести людям свет, поэтому Писание называет нас солью для земли, светом для этого мира. Знаменитый раввин Ицхак Амнон в одной из своих лекций он сказал очень интересную вещь, рассказал одну интересную историю. Имен я не помню, но суть истории заключается в том, что один знаменитый еврейский раввин в средние века приехал в Африку и идет по улице. И вдруг к нему навстречу выходит на рынке, он познакомился с одним человеком, тот богатый человек был. И когда этот раввин сказал, что я тот еврей, этот богатый человек настолько обрадовался, начал обнимать его. Говорит, пошли ко мне домой. Я, говорит, никогда в жизни не видел живого еврея. Я знаю, что у вас Писание называет сынами Бога, но никогда не видел в жизни живого еврея. Я хочу с тобой пообщаться. Я хочу узнать, что находится в голове у Сына Божьего. Я хочу узнать, какими мыслями сегодня думает верующий человек, еврей, христианин, последователь Мессии Иешуа. Что сегодня находится в наших головах? О чем мы сегодня думаем? О том, как приобрести богатство, о том, как построить новый дом, как купить новую машину, как отучиться так, чтобы потом ездить на любые вакейшены сколько хочешь. Чтобы зарабатывать денег достаточно, чтобы можно было ходить в рестораны as much as you want. Столько, сколько ты хочешь. Или мы сегодня думаем о том, как с помощью материального мира приобрести духовные богатства. А Иешуа сказал, туда, куда вы собираете, та копилка, которую вы собираете, она находится на небесах. А небесный банк воры ограбить не могут, подкоп сделать не могут, пожаром не сжечь, ржавчина не берет, моль не ест. И когда вы подниметесь туда, на небеса, вы услышите: «Молодец! Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И услышите похвалу от Господа. Если мы научимся в этой жизни быть, как наш учитель Моше Рабейну, быть, как великие пророки Израиля, если сегодня мы научимся ходить путем Иешуа Мессии и его учеников, и называясь последователями Иисуса, действительно быть таковыми, то нас ждет великая, великая, великая награда. А если мы будем идти путем Билама, которым идет множество из людей, нас ждет смерть. И не просто смерть, а смерть в озере огненном. Давайте встанем, совершим молитву. Я знаю, что сказать отсюда можно много, но сделать гораздо тяжелее. И вот эти духовные, материальные испытания проходит каждый из нас. Абсолютно все. Я думаю, нету здесь ни одного человека, которого бы не касалось в жизни то, что я сказал сегодня. Мы все хотим жить хорошо. Мы все хотим жить. А я хочу. Но иногда я себя останавливаю на мысли: слушай, а действительно ли это воля Господа? Давным-давно я слушал проповедь, когда мне было 20 лет. Я запомнил название проповеди «Перекресток желаний». Вот в жизни бывают на улицах перекрестки, когда пересекаются две улицы. И проповедник, он тогда еще говорил, я запомнил, что бывают перекресток желаний Господа и нас. С одной стороны мы, с другой стороны Господь. И часто ли мы хотим следовать путям Господа? Или мы идем перпендикулярно, или мы идем параллельно словам Господа? Я желаю, чтобы каждый из нас шел параллельно со словом Господа, чтобы мы шли по единой дороге, прямой дороге, прислушивались к учению. Это тяжело. Каждый из нас каждодневно сталкивается с этими вещами. Каждодневно. Отец наш Небесный, Всемогущий Творец, мы благодарим Тебя за Твое вечное Слово, за Тору, которую Ты оставил нам, за учение пророков, за пример Иешуа Мессии. Мы благодарим Тебя. И просим Тебя, не дай нам уподобиться магам и чародеям для того, чтобы желать только богатства здесь, на этой земле, пренебрегая Твоими заповедями, пренебрегая Твоей волей. Мы не хотим, Господь, гореть в озере огненном. Мы хотим получить от Тебя награду. Научи нас, Господь, возвышать всю материю. Все, что мы имеем вокруг, научи нас, Господь, поднимать до уровня, когда мы сможем служить Тебе, Господь. Благослови, Господь, меня, благослови всю нашу мишпаху, каждого брата, каждую сестру, благослови семьи, которые в нашей общине. Научи нас, Господь, правильно распределять финансы, которую Ты даешь нам. Научи нас служить финансами Тебе, Господь, во благо Царствия Небесного. Покажи, Господь, свой духовный план, чтобы мы прочувствовали его, чтобы мы поняли его, Господь. Благослови каждого из нас. Ты не пожалел самое дорогое, что есть у Тебя, Господь, Твоего единственного Сына, живое Слово Божие, возлюбленного Сына Ты послал сюда, для того, чтобы вывести нас из этого греховного мира, освободить нас от учения Билама, чтобы научить нас приближаться к Тебе. Дай нам не забыть это, Господь. Благослови каждого из нас. Мы за все Тебя превозносим и благодарим. Слава Тебе во веки веков. Вся мишпаха скажет Аминь.